Александр Куприн. Леночка. Часть третья. Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полнокруглым. А вид наивных запястий, ее девических, светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере. Все свои тетради и переплеты исчертил возницам красиво сплетающимися инициалами «Е» и «Ю». И вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо. А Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но как кошки, острящие свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно: «Смотрите, Коля, я все маме расскажу». И Возницын холодел от непритворного ужаса. Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год, в шестом классе. И, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства. Пасхальную заутренню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милеевны было даже свое почетное место с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милеевна с Олечкой остались светить куличи и Пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно, и должно быть дипломатически, исчез. Точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем. Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь. Радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движения в церкви. А на улице это множество необычно бодрствующих людей. Темное, теплое небо с большими, мигающими весенними звездами. Запах влажной молодой листвы из садов за заборами. Это неожиданная близость и затерянность на улице среди толпы в поздний предутренний час. Притворяясь перед самим собой, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали. Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным ради грязи между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы, такие теплые, нежные и живые. «Леночка, я люблю вас, люблю вас!» Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду: «Леночка, Леночка, я люблю, люблю». «Не надо», — сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. «Не надо, пустите меня, пусть...» Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы. Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуй, и вздыхала как-то особенно трогательно, часто глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы. «Леночка, люблю, оставьте меня, Леночка!» И вдруг она воскликнула неожиданно сердито: «Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, я все, все маме расскажу, непременно!» Она ничего маме не рассказала. Но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето. А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? Спросил Возницын. «Ничего я не помню. Гадкий мальчишка», — ответила она, мило смеясь. «Однако, смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю. Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь». «Леночка большая и Леночка маленькая», — сказал Возницын. «Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая», — возразила спокойно, без горечи, Львова. Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девичьи годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком. Темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен. Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз. А он, чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью, сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себелюбия. И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки старшей и осторожно поцеловал ее. Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, сказал он задумчиво. И кроме того, жизнь прекрасна. Она вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума вдохновение и таланты вырастут, как из праха. Новая Леночка и новый Коля Возницын. Все связано. Все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе. И мертвые, и воскресающие. Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку. А она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.
Вы слушали третью часть рассказа Александра Куприна «Леночка». Читал актер Андрей Красавин. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.